начинать.
Она, она ее анонсировала.
Потом скажу.
Поехали дальше.
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня два гостя в нашей программе. Представлю их. Председатель военно-исторического общества и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Владимир Славович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я именно в таком порядке представил, потому что Владимир Славович нам сегодня интересней, извините уж, как председатель военно-исторического общества, а не как министр культуры.
Спасибо. Спасибо.
И научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. И тему, которую мы сегодня определили, это Великая Отечественная война и единый учебник истории. То есть мы будем брать какие-то темы, которые уже фигурируют в той концепции, которая опубликовано, и постараемся их, эти темы, эти позиции каким-то образом разъяснить, узнать как бы позицию, ну, все-таки давайте говорить серьезно, конечно, то и министр, не только председатель военно-исторического общества, но и министр культуры и историка, вот на все те положения, которые содержатся в этом документе, и касающиеся, безусловно, Великой Отечественной войны, да и Второй мировой войны в целом. Будут все, я надеюсь, у нас такие острые темы, не исключая и только что отмеченного юбилея Ленинградской блокады. С чего начнем? Я, пожалуй, бы начал все-таки, если идти по хронологии, с фразы, которая многих задела в этом документе, и которая звучит следующим образом. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года после вторжения Германии на его территорию. Я бы хотел узнать мнение уважаемых гостей, как должны люди понимать эту фразу и как должны понимать то, что делал Советский Союз в течение 2 лет между подписанием пакта Молотова-Риббентропа, между началом Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, и 22 июня 1941 года. Кто из вас начнет?
Если позволите, я, наверное.
Михаил, да? Юрьевич Мягков.
По крайней мере, Советский Союз не валял в это время дурака. Да? То есть он занимался тем, что необходимо было делать в тех условиях. То есть укреплял свою обороноспособность. Если оценки пакта между Германией и Советским Союзом, они сейчас разнятся, то все-таки мы придерживаемся официальной точки зрения, да, то, что этот пакт был вынужден, да, это была сделка, но этот пакт был вынужден, необходим для того, чтобы, первое, оттянуть войну, ну и самое главное, немного отодвинуть границы от, на Запад, для того, чтобы создать такой буфер определенный.
То есть, извините, можно я здесь в какой-то мере перебивать, чтобы просто разъяснение получить? То есть, в 1939 году, вы хотите сказать, подписывая этот пакт, Советский Союз уже предполагал будущую войну с Германией?
Войну будущую с Германией, наверное, предполагались не только мы, но и на Западе с самого начала рождения советского государства.
Так, да? Я скажу более того, что войну с Советским Союзом, Мединский, да, предполагал Гитлер, о чем он писал в книжке небезызвестной «Моя борьба» прямым текстом. Более того, он говорил об этой войне как жизненно необходимой для германского народа. Поэтому не надо думать, что в Кремле сидели идиоты. Вот мы все время исходим из какого-то вот катастрофического тезиса безграмотных журналистов. Виталий, к вам ни в коей степени не относится, потому что вы как раз профессионал. О том, что они знают, как лучше. Вот если там... Вот всю последнюю неделю мы не будем сейчас об этом говорить.
Ну, мы не поговорим, будем об этом я говорить. Я понимаю, о чем вы
хотите. По блокаде, да. Но всю последнюю неделю, значит, вся, значит, пресса обсуждала, как так допустило советское руководство по причине своего глубокого, значит, идиотизма окружение Сталинграда. Вот. понятно, что...
Ленинграда или Сталинграда?
Да, ну да, Ленинграда, простите, да. Да. Понятно, что... Причем в детали, естественно, никто не ударяется. Да? То есть никто не знает о том, что за две недели до официального там, окружения Ленинграда там, немцы фактически оставили одну железнодорожную ветку. То есть это неожиданного прорыва. Там никто не вспоминает тогда, когда был занят Псков. Псков был занят в начале июля 1941 года. Вот. Никто не говорит о том, что по единственной железнодорожной ветке эвакуировать из Ленинграда, ну и так далее.
Мы сейчас переходим на эту тему.
Нет, я просто говорю...
Нет, давайте, как...
Если... Нет, я призываю к тому, что, рассуждая о пакте Молотова-Риббентропа, который на самом деле называется договор о ненападении между Россией и Германией, мы должны понимать...
И секретные протоколы к нему.
Да, и протоколы к нему, да. Секретные протоколы, как вы знаете, Виталий, заключались к большинству международных договоров той эпохи, к большинству. Вот. И мы должны понимать реалии той эпохи, и мы должны понимать, что вряд ли журналист или компании «Дождь», оказавшийся на месте Молотова, либо Сталина, проводил бы более взвешенную. Мне, конечно, понятно, что Сталин кровавый во всем виноват. Но в условиях той военно-политической реальности, которая была, полная неготовность ВПК Советского Союза к войне, абсолютно геополитическое стремление Гитлера на восток, вот. Путанная и двурушническая позиция, естественно, они исходили из собственных интересов Британии, США, Франции и других наших потенциальных союзников, мечтавших о том, чтобы столкнуть Гитлера с Советским Союзом. Это было единственным возможным для СССР выходом. Поэтому надо рассматривать договор о ненападении между СССР и Германией как внешнеполитическую победу Советского Союза. И те два года мирной передышки, которые мы получили, очень плохо, что мы получили не 4 года и не 5 лет. Конечно, лучше, что войны не было вообще.
Можно, да. Можно,
но мы их использовали так, как могли их использовать.
В порядке все. Поступления. Что касается блокады, я еще раз предлагаю поговорить об этом отдельно. Да. Теперь по поводу тезисов, которые я услышал от наших уважаемых гостей. Первое. Михаил Юрьевич, вы сказали, что два года за... Какое счастье? Ну, счастья нет. Счастья, дела нет. Я вообще-то задал вопрос не по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, обычно задал... с него начинают.
Ну, да. Нет. Я задал вопрос о том, что делал Советский Союз в течение двух лет, участником чего он был в течение этих двух лет. Был ли он участником мировой войны, Второй мировой, или нет? Да. Почему он вступил только... Нет. Значит, если 17 сентября 40 1939 года советские войска вступили в Польшу, если советские войска вступили в три прибалтийские республики, если советские войска вступили в Бессарабию, если советские войска вступили в Западную Украину.
Ну, да? Давайте все-таки уточним.
Нет, я просто обговорил уточню, те факты, которые я знаю.
Я понимаю, знают ваши миллионы. Факты вы немножко передергиваете, да?
Нет, во-первых, передергиваю.
Не Восточную Польшу, а Западную Украину, Западную Белоруссию. Давайте начнем.
Хорошо.
С этого.
Ну, да,
не Бессарабия, то есть это Молдавия, это часть бывшей Российской империи. Прибалтика, бывшая часть Российской империи.
Ну, все замечательно, да?
Все замечательно. Война с Финляндией, вы мне скажете. Да?
Я еще не успел, да.
Да, ну, я сразу опережаю. Война с Финляндией.
Но, извините, Советский Союз воевал.
Если бы мы вступили в войну с Финляндией, да, часть мировой войны, так почему же тогда ни Англия там не пришла на помощь Финляндии, ни Швеция там не пришла на помощь Финляндии официально, ни Германия и так далее.
То есть это был локальный конфликт.
Это был локальный конфликт, которым мы решали свои локальные задачи. Извините, война с Финляндией, это прежде всего то, что на территории Финляндии могли разместиться либо английские, либо французские войска, либо немецкие. Вот чего мы боялись в этой Финляндии.
Ну, немецкие войска, мы не боялись, еще мы не боялись, там были размещены.
Они размещены перед Великой Отечественной войной, силы, соответственно, они были размещены.
И второе. Ввести маленькое уточнение по поводу вступления советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Наши войска перешли границу и вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии к моменту, когда польское правительство покинуло территорию страны. Вот, покинула территорию страны, кстати, бросив на произвол остатки польской армии. Согласно международному праву, к этому моменту государство, как субъект международного права, прекращает свое существование. Именно поэтому вступление не только по морально-этическим соображениям, что эти земли всегда воспринимались мировым общественным мнением как земли не польские, а земли российско-украинские, белорусские.
Владимир,
вот. Но и с точки зрения формальности международного права, вступление наших войск на территорию брошенную, суверенную территорию собственным государством, уже не существующим, не вызвало не только не объявление войны со стороны союзников Польши официальных, но даже ни одной официальной ноты протеста.
Два вопроса, два разъяснения в связи с этим я бы попросил. Вступление в ту же Польшу, только с другой стороны германских войск, это считается началом мировой войны.
Конечно, потому что было...
Вступление наше не считается... Второе, то, как поступил Советский Союз с польскими, известная история, Катынь, с польскими офицерами. Это он с кем поступил так?
Я
журналист, я задаю вопрос, я же не ищу ответа.
Ответ свои. Ответ хотите?
Да.
Ответ даю. Первая позиция. Катынь не имеет к этой истории прямого никакого отношения, потому что сейчас мы будем говорить про Тухоль и Богдана Хмельницкого.
Да.
Что же касается, когда германские войска с объявлением войны польскому легитимному правительству напали на Польшу, польская армия был дан приказ сопротивляться, шли ожесточенные боевые действия, союзники Польши, Франция и Англия объявили войну Германии, и даже кое-где французские войска перешли немецкую границу и вошли на территорию Германии. Вот. И там даже прозвучали несколько выстрелов, говорят. Это была довольно странная война, но это другая тема.
Я понял.
Вот. Когда советские войска вошли на территорию Польши, не было дано приказа сопротивляться, более того, был приказ не сопротивляться советским войскам. Вот. Правительство Польши вообще никаких приказов не дало, потому что оно сбежало. Вот. И проигнорировала факт вступления российских войск. На уровне польского генералитета и офицеров сопротивления не было. Союзники восприняли это как естественный шаг русских по, так сказать...
Они этого хотели, на самом деле.
Под шумок вернуть свои территории.
Черчилль этого хотел. Я хотел бы просто добавить. Дальше Ленин Кирзона в основном. Мы не перешли. Ленин Кирзона – это британского министра иностранных дел. Кирзона – раз. А второе – большинство
потом
пленных...
Потом ее даже эту линию выравнивали парадом в Бресте.
Да, большинство пленных распустили сразу по домам. И третье. Если бы мы не вошли, а не заключили этот пакт, давайте так. Да. У нас что на Востоке творилось тогда? У нас тогда был конфликт на Халкинголе. Да? Мы могли получить войну на два фронта. Вот где мы тогда оказались? Самое страшное, да? Хорошо. Япония там, на востоке, Германия здесь.
Я ваше разъяснение принял. У нас все гости имеют право на высказывание своей точки зрения. Второй тезис, который у Михаила Юрьевича прозвучал, я бы тоже хотел его разъяснение. Вы сказали, что таким образом Советский Союз получил 2 года передышки.
Почти 2 года.
Почти, да, 2 года. И возможность укрепить свою оборонную мощь. Вы считаете, эти 2 года были проведены эффективно с этой точки зрения?
Суперэффективно.
С учетом результатов войны в 1941 году?
Я объясню. Суперэффективно. Дело в том, что да, конечно, линию укрепление, которое мы строили, так называемая линия Молотова, да, она в основном не выдержала. Ну, представьте
себе... Это которая сейчас называется линия Сталина
в
Беларуси?
Линия как раз Сталина это в Беларуси, это возле Минска, скажем, недалеко. Да, а линия Молотова, это как раз вынесенная ближе к границам. То, что строили ни там, ни здесь, ни вовремя, это все понятно. Пускай военные нам ответят, почему это не было сделано именно те. Но дело-то в том...
неэффективно.
Неэффективно в плане того, посмотрите, откуда немцы стартанули, да, в 22 июня 41 года. Они стартанули, наступление начали не 50 километров от Одессы, они не в 50 километров фактически от Минска, да?
А вы имеете в виду границу?
Конечно, границу. Пока они дошли до старой границы, извините меня, них это огромный стратегический фактор.
Чтобы передвинуть границы, не нужно было 2 года. Они передвинули в августе 39-го границы.
Хорошо.
А что делали 2 года для укрепления оборонной мощи?
Промышленность прежде всего. Ведь дело в том, что тогда создавалась у нас вторая вот эта запасная база промышленности на Урале, да? Если бы тогда у нас вот эти, то, что тогда именно 40-й, 41-й год на Урале, да, стали выпускать новые танки Т-34, КВ. Все это сыграло свою роль, огромную роль сыграло.
И Т-34, и КВ, это все разработки начала 41-го года.
В 41-м году Т-34 было.
Это не военные разработки. То есть в 39-м этих танков не было даже в проекте. А в концу 41-42 мы их запустили в серию. Большую серию. Вот. Поэтому, нет, использовали эффективно. Конечно, хотелось бы лучше. Но я все время исхожу из того, что я не сильно верю в способности мои, Михаила Юрьевича, без обид ваши, тем более журналистов «Дождя», более
эффективно. Он журналист дождя. Ну, потому что... был журналистом.
Ну, потому что они... Не, ну, потому что, Виталий, потому что даются оценки действиям людей.
Давайте после перерыва об этом поговорим.
А мы не понимаем ни причин, ни мотивов, ни обстоятельств. Я всегда стараюсь...
Там ни
одной
оценки не было.
Ну, я не про то. Я не про ваш опрос. Да. Я говорю о том, что не надо, вот, как сказать, считать, что мы сейчас, сидя здесь в теплой студии, сильно умнее тех людей, которые сидели там, условно, строили линию Сталина, вот, или переваливали всю промышленность за Урал в кратчайшие сроки, или вывезли 1 300 000 людей из блокадного Ленинграда.
Давайте,
думаю, что мы бы с этой задачей вряд ли бы справились.
Можно, чтобы,
да?
Поскольку у нас тем еще есть, кроме этой, да. Я бы завершил, может быть, ее. Ваша позиция более-менее ясна. А теперь уже как бы, ну, в практическом плане. Хотите ли вы сказать, что, ну, примерно те тезисы, которые вы сегодня высказали, да, что это только концепция учебника, да, что примерно так этот факт, да, будет подан в будущем учебнике истории?
Ну, можно я тогда вот просто...
Первый
факт, который необходим, безусловно.
Я дополню, что это Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.
Посмотреть, а кто начал войну и с какими целями. Вот это должны прежде всего... Да, понимаете, в чем дело? Часто сейчас ставят на одну ступень, на один угол, и Советский Союз, и Германия договорились до того, что советско-германская война, да, не Великая Отечественная, не Вторая мировая, советско-германская война... Такие выступления, да? Или советская, то есть германо-большевистская война, или нацистско-большевистская. Такие высказывания звучат. Цели нацистов посмотреть, да? План Барбаросса посмотреть, план ОС посмотреть. Mm-hmm. То, что они хотели со страной сделать.
Это, по-моему, никто не оспаривает.
Это, понимаете, вот это подчеркнуть, это обязательно. Вот если вы говорите о концепции, вот это первым делом должно быть в этой концепции здесь, описано. Есть это в концепции. Цели и задачи. Хорошо. Нацистской Германии, да?
Я понял, да. Но все-таки вот, то есть вот этот вот факт, я так понимаю, что концепция – это некое такое перечисление фактов,
да,
что,
да, это,
и некое
это...
их, как сказать, формулирование, да, там, как типа Великая Русская Революция, да, некие новые формулировки,
что
за которыми должно что-то стоять.
Что обязательно необходимо упомянуть, да? Текст – это другое, да? Он опирается на концепцию,
скажите,
это скелет.
На последний вопрос вот на эту тему я все-таки хотел бы скорее даже Мединскому задать, поскольку он ближе к исполнительной власти. Это вообще к власти. Поскольку по поводу все-таки пакта Молотова-Риббентропа, раз вы сами о нем в основном заговорили, означает ли вот эта вот определенная реабилитация этого пакта, вот то, что вы сейчас сказали, что это может повлечь за собой пересмотр той оценки, которая была дана, если не ошибаюсь, в 1989 году съезду народных депутатов? Ну, то есть, парламентом страны.
Ну, я плохо помню, честно говоря, нюансы. Да, да, нюансы этой оценки. Но мне кажется, что...
там была фактически денонсация.
Первый
денонсация. Съезд вряд ли был вправе юридически денонсировать этот пакт. Надо разбираться.
Парламент на тот
часть. Значит, на мой взгляд, те оценки, вообще исторические оценки в 90-е, в конце 80-х и 90-е годы, сделаны на волне, так сказать, глотка свободы, гласности перестройки, в большинстве своем носили характер эмоциональный, непродуманный и не задумываясь о последствиях.
То есть вы не исключаете их пересмотра?
Я...
С рациональных, эмоциональных, без глотков свободы пересмотра.
Да, свободу мы наглотались, так сказать, и мы живем в состоянии свободы. Вот. Именно поэтому сейчас можно сказать, что говоря о плюсах и минусах того времени, того тяжелого, страшного для всего мира времени, подписание договора о ненападении, безусловно, идет в плюс.
А говоря о том, что, как повлияло это тогда решение съезда народных депутатов тогда, это 89-й год, да?
Если я не ошибаюсь.
По сути дела, ведь этот старт был дан развалу страны. Ведь прибалты тогда заявили о том, ага, раз осуждаете, значит, мы будем выходить.
Это было страшным плюсом в поддержку крайне националистических партий в Прибалтике. Это, конечно,
я считаю, что...
политически было абсолютно непродуманно и крайне несвоевременно. Вот. если говорить сейчас о форме и стиле того обсуждения, ну, можно говорить, что оно было политически близоруким.
Ну, у меня есть компромиссный, как бы, вариант. Ну, отдать на растерзание историкам, прежде всего.
Да.
Должны историки, прежде всего, решить из Академии наук, из РВИО, из других учреждений университетов, да, какое значение пакт имел, что мы можем сделать сейчас. Но ведь это не единственный пакт. Но американцы, да, заключали с японцами такие пакты. Поляки с англичанами.
Был Мюнхен, да.
Все это...
А тайные переговоры Германии с Англией, которые велись в это же время. В это же время. Ну, параллельно.
Мюнхен, да. Что касается Мюнхена, то Запад его осудил. Там они денонсировали это все. И Франция, и Англия...
Как они могли его денонсировать?
Некие шаги сделали.
Признали ничтожным из-за того, что развалилась Германия нацистская, из-за того, что тот же Советский Союз добил эту нацистскую Германию. Да? А тут получается так, мы себя сами добиваем. Вот нужно нам это, да, сейчас? Мне кажется, ну, 10 раз стоит подумать, да? А почему американцам тогда вот тоже свои договоры или англичанам не осудить, да? Ну, давайте тогда все друг
друга... Они хорошо делают или плохо?
У них есть договоры, это их национальные...
Они хорошо
для
делают
себя,
или плохо?
Для
они
себя хорошо.
Ну, американцы, что нет. Они не признают ничтожными, не осуждают свои
договоры. Там, американцы там не участвуют, они вообще...
Нет, Михаил Юрьевич говорит вас с
Япония, у них до сих пор договор действующий, в том-то дело. Там есть секретные статьи, в том числе о содержании американцев.
То есть мы это поддерживаем?
Да? Мы не поддерживаем. Американцы поддерживают, но американцы никогда не осудят.
Мы считаем поведение американцев правильным?
Я считаю, что американцы считают свое поведение правильно. Это их проблема.
Ну, это их проблема, абсолютно. Ну,
Не лезьте в наши проблемы, американцы.
Но я не американец. И сотни, тысячи, миллионы моих сограждан, мы не американцы, которые задаются вопросами.
Давайте спросим американцев, поддерживают ли они вот эти...
Какая вам разница? Вы мне можете объяснить, почему здесь американцы?
Американцы поддерживают. Американцы все в порядке. Почему мы должны...
Мне кажется, мы немного ушли в сторону, мне кажется.
Почему-то вдруг возникает всегда Америка, как какой-то... Вот американцы делают так, американцы... Да, пусть они делают, как они хотят.
Я просто привожу вам примеры исторические и международные.
Ну,
не только американцы.
Проблем.
Вы уцепили за слово американцы. Я говорю, англичане поляки.
Безусловно, историческим фактом является следующее.
Все.
Что Германия вела переговоры на два фронта. С англичанами и с русскими. Вот. До конца не понимая, куда направить первый удар.
Ну, мы же тоже вели переговоры и с англичанами, и с французами. С одной стороны, и с немцами, и с другой.
С французами, безусловно, да.
И, военная миссия, как мы знаем, во время подписания пакта Молотова-Риббентропа находилась в это время в Москве.
Да, и все мы прекрасно помним историю, как англичане отправили на переговоры пароходом чиновников третьего уровня. И мы восприняли это как издевательство. Что именно так и было?
Согласен. Ну, переговоры-то я удал.
Поэтому это была, так сказать, схватка, жесточайшая схватка, так сказать, таких.
В том числе дипломатическая.
В том числе дипломатическая. В этой схватке вот, побеждал тот, кто первый договорится на приемлемых условиях. Мы первыми договорились с немцами на приемлемых для нас условиях, вот, фактически поспособствовав перенаправлению удара Германии на Запад, вот, чем, безусловно, спасли свою страну от начала войны. В крайне неподходящий момент начала перевооружения Красной Армии и неготовности народного хозяйства. Это была, безусловно, дипломатическая победа. Все.
У нас на 39-й год тогда армия чуть более миллиона, а на 22 июня уже около 5 миллионов. Вот тоже не надо забывать.
Что от них осталось в конце 40-х?
Осталось. А что бы осталось от Москвы или Ленинграда, если бы вот при тех условиях немцев? Вот давайте это все познается в сравнении.
Конечно, было бы гораздо лучше, было бы, если бы...
Давайте признаем, тем не менее, все-таки, что 41-й год был катастрофический.
Нет, мы стояли на грани все-таки катастрофы, но не перешли.
Давайте так, давайте признаем следующее, что всем бы нам было вместе, наверное, хорошо, особенно нашим дедам и прадедам, да, и отцам, если бы с самого начала Гитлер при первой же попытке что-то там... С чего он начал, по-моему? С аншлюса Австрии, да?
Да.
Занятие Рейнской области, да, там и так далее. Аншлюз. Сразу бы получил бы по носу. Вот, поляки дали бы разрешение Красной Армии на проход войск в Богемию и в Западную Моравию.
Ну, там еще Чехословакия.
Да. Франция бы согласилась одновременно ударить по Гитлеру с Запада. Я думаю, что война,
нет,
бы,
там
даже,
много есть,
война бы даже не началась.
Много есть.
Вот, скорее всего, ничего бы не было. Дошли бы до Карловых Вар нынешних, развернулись и пошли бы обратно.
Возвращаясь к вашим вопросам, да,
как
все, просто все познаваться должно из того духа и сути времени. который существовал тогда. Вот если мы в отрыве, как вот сейчас берут, вот это событие, вот это, да, получается сейчас...
Знаете, меня это... Я сейчас даже, как вам сказать, ну, у всех, наверное, есть свои позиции, свои взгляды, свои вопросы, на которые все ищут ответы, да. Мне просто интересно сейчас узнать от компетентных, очень компетентных лиц, людей, что просто наши дети, да, вот в этом едином учебнике истории, ну, примерно, я так понимаю, что вы точно не можете это сказать, да, но примерно прочли, да, потому что текста еще нет. Но
хотелось бы, чтобы они прочли правду. Правду очищенную и от лакировки действительности.
Но правду вариативную, если хотите.
То есть... правда всегда одна.
Ну, ладно, у каждого своя.
Она у каждого своя, но на выходе есть правда факта. Вот. И даже,
но есть еще правда интерпретации факта.
Знаете, мы сейчас будем говорить на тему мифа России. Но, да, значит, базовая должна быть правда. Вот. Угол подачи этой правды и угол рассмотрения должен быть с уважением к прошлому.
Безусловно.
С попыткой, я вот скажу сейчас, мне кажется, все-таки самую главную вещь, которую у нас не хватало в учебниках истории и в советских, и тем более в перестроечных. Значит, необходима попытка понять мотивацию действия. Вот это самое главное.
Мы сейчас, Владимир Соловьевич, я сейчас возьму несколько минут на то, чтобы мы начали осмысливать логику действия. Сейчас новости, после чего мы продолжим нашу программу. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что я ее ведущий Виталий Дымарский. И, безусловно, напомню тех, кто у меня находится сегодня в гостях на этой программе. Это министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Владимир Мстиславович. И Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, еще раз вас приветствую. Мы обсуждаем тему, которую сформулировали очень просто. Просто Вторая мировая война и единый учебник истории. И всю первую половину программы мы потратили на период фактически 39-41, да, 39 по 41 год. Я думаю, что примерно позиции, так сказать, сторон, если здесь есть стороны, ясны. Поэтому давайте все-таки продвинемся чуть дальше. И перед тем, как перейти к самой горячей теме этой недели, к блокаде Ленинграда, я бы хотел еще один вопрос, который как бы мостиком, может быть, был бы. Я читаю концепцию, да, и вы знаете, вот меня не то чтобы кольнуло, а как вам сказать, знаете, как дьявол ведь кроется в мелочах, да, вот в формулировке, что ли. Здесь вот такое с гордостью, да, вот я это прочитал, может быть, это не так, вы меня тогда поправите. Я прочитал это, что из этого как бы такое вытекает некая гордость за этого. Из общего количества жертв Второй мировой войны, свыше 55 миллионов человек, наибольшие потери понес Советский Союз, 27 миллионов солдат и гражданского населения. Для сравнения... Зачем сравнение, я не понял. Суммарные потери США и Великобритании составили менее 1 миллиона человек. Мы что, гордимся вот этими вот цифрами? Но согласитесь.
Согласитесь все-таки, что гордости здесь никакой нет.
Нет, ну,
да нет,
а зачем это сравнение?
Это констатация факта.
А зачем сравнение?
Расточайшей войны.
Я объясню, зачем сравнение. Да, значит, сравнение за тем, что...
Что мы внесли решающий вклад.
Мы понесли основную тяжесть, да, от войны. Мы должны понимать, что только за, если мы говорим с вами о блокадном Ленинграде, то только за зиму 41-42. Я вот беседовал с английским послом позавчера, угу, который для себя узнал много нового за последнее время благодаря дискуссии вокруг Ленинграда. Угу. В частности, он с удивлением узнал, что в блокадном Ленинграде погибло больше людей, чем в Великобритании за все годы войны. Я хочу уточнить, что в блокадном Ленинграде только за 3 месяца, ну, 4 месяца зимы 41-42 года умерло от голода за 4 месяца больше людей, чем погибло в Британии за все 6 лет войны. Это говорит о том, что война, что бы мы ни говорили и как, война для нас и для британцев имеет совершенно разную цену и разное значение. Поэтому мы относимся к войне по-разному, поэтому степень ранимости любого вопроса абсолютно разная, и степень восприимчивости населения этой темы у нас по болезненности несопоставима. Ни с Британией, ни с Данией, ни с Голландией.
Хорошо. Но вот смотрите, я тогда, раз мы уже перешли к этой теме, то да, только я очень прошу, так сказать, как бы спокойно, что ли, ее обсудить. Вот с какой точки зрения. Ну, у историков свой взгляд. Есть свой взгляд, такой гражданский, если хотите, да. И тот злополучный, кстати говоря, опрос, о котором вы уже начали упоминать, он опирался, если хотите, на очень известные слова Виктора Петровича Астафьева, выдающегося русского писателя, который говорил, что миллионы жизней не стоят коробок и камней. Подождите, я это да? Тот же Астафьев, который прошел всю войну и как фронтовик имел право, да, на свое суждение о войне, вы же не станете его отключать. Да? Он имел право на свое суждение о войне, и он очень был жесток, вы знаете, в своих оценках войны. По поводу, да, по поводу количества жертв. Он, я даже, знаете, как он, вы знаете, как он оценивал, да, как он называл вообще там Жукова, Сталина. Он считал, что вот это неимоверное количество жертв, это в какой-то смысле, ну, давайте я дипломатично это сформулирую, что воевали числом, а не умением. А если грубее, то понимаете, да, что просто, как у нас там говорили, закидали трупами там, и так далее, и тому подобное. Это мнение, я понимаю, это его личное мнение, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Но оно, его нельзя репрессировать.
Нет, никто не собирается репрессировать. И,
тем более из таких уст.
Да, и каждый человек имеет, тем более талантливый писатель, имеет право на мнение. Хотя я сильно сомневаюсь, что...
Он в данном случае не писатель, а фронтовик.
Ну, фронтовик. Но я сильно сомневаюсь, что фронтовик рядовой Астафьев, закончив войну в звании рядового, вот, оказавшись на месте и под грузом ответственности Жукова, вот, был бы эффективнее. Я сильно сомневаюсь, что рядовой Астафьев, окажись командующим войсками под Москвой, удержал бы Москву. Вот, или завершил бы успешное окружение немцев под Сталинградом. Ну так, то есть каждому свое. Вот. Это первое. Если же рассуждать без эмоций по поводу блокады Ленинграда, я, кстати, думаю, что Михаил-то может подробнее меня дополнит в этом отношении. Значит, надо выстроить простую логическую цепочку. Первое. Сдать город по парижскому варианту было невозможно, мы это все знаем, потому что Гитлер не собирался сохранять город. Согласно директиве 22 сентября 1941 года, город подлежал уничтожению. Сравнять с лицом... Раз. Второе. Несмотря на тяжелейшее положение, руководство города сделало больше, чем может сделать человек для спасения людей. 2,5 миллиона было окружено, попало в окружение мирных жителей. Вот. Мы говорим это приблизительно, кстати, потери...
Там никто не знает. Там, кстати говоря, мы публиковали в журнале пару месяцев назад, очень интересный, увы, посмертный, нас умер, ушел из жизни, великолепный, надо сказать, историк блокады, Валентин Михайлович Ковальчук.
Да.
Вот. И он вместе со своим напарником Геннадием Леонидовичем Соболевым, которого я имел честь вот сейчас брать интервью в Санкт-Петербурге, они в 65-м году... так сказать, оспорили официальную цифру жертв.
Первая цифра была 670 тысяч.
Первая, я видел, у нас, кстати, документ опубликован в журнале, циркуляр, ну, того, что называлось главлит тогда, цензуры, да, которая была разослана по всем, что цифра утвержденная, я ее даже запомнил, 641 тысяча 803 человека.
Возможно.
В Нюрнбергском процессе.
Да, это была цифра конца 40-х годов.
Официально за... И они потом уже начали, вот Ковальчук с Соболевым...
Ну, сейчас до 1,5 миллиона.
Да. Никто точно не знал.
Маленькая ремарка. Почему? Потому что много беженцев стекалось. Из Прибалтики,
никто не знал, сколько беженцев.
И туда, в Ленинград, они все шли.
Там не менее 500 000
так,
беженцев.
Ну, давайте вернемся.
Значит, что происходит дальше? Значит, вот, ну, если будем исходить из того, что с 2,5 миллиона жителей Ленинграда плюс какое-то количество беженцев, значит, за годы блокады было эвакуировано вот, по дороге жизни и иными путями 1 300 000 человек. То есть примерно половина населения. Это единственный в мировой истории случай столь успешной эвакуации мирных жителей. жители из полностью окруженного и осажденного города. Нет ни одной аналогии. Поэтому мы должны не ерничать на тему пирожных, которых никогда не ел Жданов. Это полная... Я, кстати, исследовал эту тему. Полная фантазия. Вот.
А как же дневник? А как же фотографию, которую Даниил Александрович Гранин опубликовал за цех ромовых баб?
Одну секундочку. Значит, я закончу мысль свою.
Да.
Так вот, не ерничать по поводу Жданов. Кстати, Жданов, питавшийся ромовыми бабами, как вы говорите, в блокаду...
Это не я говорю.
Да, ну, это...
Это не я говорю.
Эту тему развел журнал «Огонек» в конце, во второй половине 80-х. Вот, причем...
Это относительно недавно. Да, но все это тоже обнаружил и прокомментировал Гранин.
Это вранье. Значит, никаких фактов и доказательств этого нет. Известно, что ты... Я закончу, простите, все-таки.
Да, закончу, да, пожалуйста.
Прошу не перебивать. Значит, да. Помянутый Жданов умер в 48-м году в молодом возрасте 53 лет от дикого комплекса всяческих болезней, уже будучи глубоко больным человеком. Очевидно, явно от переедания ромовыми бабами. То есть, 53 года.
Он был упитанный человек.
Да. Вот, на нервах это, знаете, упитанность. Вот. Да. Поэтому в ноги поклониться организаторам обороны и эвакуации из Сталинграда. Я вообще не представляю, как они это делали. Я говорю, Миша Зыгарь, наверное, лучше бы с этим справился.
Ну, почему вот,
но,
Миша,
но при том, что надо думать.
Все претензии, что... давайте ко мне.
Да не хватит. Да. Придумать надо, когда говори, когда даешь оценки другим людям.
Придумывали мы коллективно. Вот. Я вот не участвую.
Я, слушайте, я же не про вопрос. Я, кстати, считаю, что факт...
Это же вопрос.
Факт.
Вот, это же не, это если, не, если, это же не если... ответ на него.
Можно Виталий, вот я вижу трагедию вот этой всей истории с дождем. Да. Не в факте вопрос. Вопрос просто был несколько некорректен по форме. И просто
согласен, что он был немножко по-другому сформулирован.
Неуместен по времени, самое страшное. Неуместен по времени он был. А трагедия дождя заключается в неспособности руководства дождя просто по-человечески извиниться перед миллионами людей, которые оказались оскорбленными. Они что-то там бормотали про техническую редакторскую ошибку. Это говорит о отсутствии совести у этих людей. Совести нет. Вместо того, чтобы сказать, да, мы не правы. Мы приносим глубочайшие извинения. Мы этого не хотели. Простите нас, пожалуйста, никогда так не поступим. А когда начинают говорить сначала о технической редакторской ошибке, а потом о кампании политической травли,
а скажите
это,
мне,
просто, это просто Владимир, нечестно.
А скажите мне, пожалуйста.
Ну, а можно я закончу?
Да, пожалуйста. Хорошо.
Так вот.
Хорошо.
1 300 000 человек вывезли. Вот. Что бы было, если бы немцы взяли Ленинград? Значит, погибли бы все 2,5 миллиона раз, а не те оценочные, что мы говорим, минимум 650, максимум, наверное, там, до миллиона человек.
Нет, нет,
вторая
больше,
позиция.
Больше.
Ну, мы не знаем это.
Ну, наверное, то, что я знаю оценки, да, там да, они значит, даже, я думаю, что это завышенные доходы до 2 миллионов, но где-то...
2 миллиона.
Нет, нет, там, я думаю, что между миллионом и полутора миллионов.
Давайте, давайте не будем по-любительски швыряться сотнями тысяч человеческих жизней.
Это
да, не будем.
Я согласен.
Да. Значит, немецкая группа армий «Север» развернулась бы, пошла на Москву. Мы не удержали бы Москву. Падение Ленинграда было... имело бы колоссальный морально-психологический эффект. Это было бы, безусловно, страшный удар по престижу Сталина, по, вообще, по позициям на фронте. Мы не удержали бы Москву.
Солдат.
Все страшное дело было бы. Это даже страшнее было бы, чем потеря Москвы, я боюсь. Вот. Третье. В Ленинграде было начало войны сосредоточена 1/3 ВПК. В этом является одна из причин стойкости Ленинграда. Вот с чем, а с оружием там проблем не было. Там был колоссальный ВПК. Все эти системы путиловских заводов, там, ижевских и так далее. Вот. Значит, столица, война бы ушла за Волху куда-нибудь на Урал. Если бы Сталин оказался столь же храбр и упрям, как он оказался в октябре 1941 года, и не эвакуировался, Сталин бы, безусловно, погиб бы в Москве. И я не говорю, что мне лично очень жалко Сталина. Я говорю о том, что в созданной системе вертикальной власти это означало бы полное крушение системы управления страной. Значит, война приняла бы очаговый территориально полупартизанский характер.
Можно,
вот я вам рисую
перспективу.
Это надо понимать.
Можно вопрос?
Да. Поэтому каждый человек, погибший на Невском пятачке около Ленинграда, вот, сохранил нашу страну.
Все. Так, хорошо. Может, теперь вопрос один. Но только один вопрос такой, действительно технический. Вы сейчас дали ответ на тот вопрос, который это прозвучал в этом опросе, извините уже за такую невольную тавтологию, да, и я думаю, что, наверное, даже большинство дали бы точно такой же ответ.
Но, к сожалению, это не так. 50%.
Ну, там это, там вот за минуту, это не, там надо, это больше, надо большее время для того, чтобы понять. Но вы мне объясните, там же не было, там же не прозвучали никакие аргументы ни за, ни против. Людям просто сказали, ответьте. Да? И, ну, вы ответили так. Между прочим, я даже это написал, что если бы меня бы спросили, я бы подумал, я бы, может быть, не так с кондачка, но я бы сказал тоже так же. Я бы сказал, что было бы хуже. Да? Но это не означает, что нельзя задавать сам по себе вопрос.
Можно вот одну маленькую ремарку связать?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот как можно такой вопрос было бы задать тому рабочему, да, которого на саночках...
А скажите, пожалуйста.
Подождите, можно я все-таки договорю? Того, которого рабочего, которого везли на саночках к заводу имени Кирова, да, фактически привязывали к стулу, чтобы он... Потому что это специалист, кроме него не сделает, да? Он давал продукцию, которая нужна была оборону. Вот как ему бы такой вопрос задать? И таких блокадников у нас осталось еще много. Как задать этот вопрос тем людям, которые вот в картографическом институте в Ленинграде в годы войны рисовали карту Берлина, да, и потом этими картами, да, пользовались наши бойцы, которые брали Берлин. Я, понимаете, моральная сторона,
хорошо,
моральная сторона вопроса, да, она абсолютно...
Хорошо, это ваша позиция. Меня интересует одно. Я с удивлением нашел учебники 9 класса, учебники истории 9 класса, тот же самый вопрос.
Нет, не тот. Там вопрос был в 90-е годы. Было распространено мнение, что Ленинград надо было сдать. Да.
Считаете ли, нужно ли было сдать?
Там по-другому. Да, как вы относитесь к этому мнению и к этим... Там, прочитайте. А прочитайте. Как вы относитесь, как вы относитесь к таким высказываниям?
Да.
Значит, не к вопросу сдать или не сдать, а высказываниям. Вот самоутверждение, аморальное.
Об этом писал.
Астафьев был... Слушайте,
хорошо, все. Нет, подождите, подождите. Солженицын об этом писал.
Ну что?
Вы читали блокадные дневники?
Блокадные дневники. Сейчас много документов.
Их очень много. И очень много документов. Согласен. Они там нужны... очень многие, увы, это не мнение большинства, я не сомневаюсь.
А вы читали «Бабий Яр»?
Читал.
Вот вам последствия, сказать, сдачи Киева. Только в этом «Бабьем Яру», если я не ошибаюсь, был в одном этом месте расстрелян и погребен каждый шестой житель Киева. Каждый шестой. При этом против Киева никаких отдельных решений Гитлера не было. Он относился вообще к Киеву никак.
А сколько, вот. Сколько там?
900 тысяч было на момент. В Киеве, в Бабий Яр, 150 тысяч расстрелянных. Население Киева было 900 тысяч человек на момент начала
когда
войны.
Когда освободили 150 тысяч всего-навсего. Да? Да. Это учитывая то, что
150
там осталось в Киеве. Да. В Киеве, да. То есть, когда вошли наши войска, там 150 тысяч.
5 миллионов населения. Из какого? Из миллиона?
900 тысяч.
Примерно.
Ну, с беженцами, наверное, тот же миллион был.
Вот это и полтора миллиона за время блокады. Да?
Ну, мы говорим о том, что мирная оккупация Киева обошлась Киеву в 5/6 населения. Это мирная оккупация, без всяких решений Гитлера по уничтожению города.
А можно еще добавить? Вот. Финляндия была не заинтересована в сохранении Ленинграда. Они четко об этом говорили.
Финны?
Да, конечно.
Они говорят, граница, позиция, город не нужен. Граница по Неве. Финляндия, Великая Германия. То есть город вообще не существовал.
Но тем не менее, они не перешли ту границу, которую...
Они перешли в Восточной Карелии и там успешно наступали. Если бы они окружили нас восточнее Ладожского озера, это второй блокад.
Кстати, мне кажется, по поводу финнов.
Это...
Очень важный вопрос по поводу финнов. Знаете, давайте мы развеем. Там есть один такой миф, коль мы говорим с вами о мифах. Это правильно, что вы эту тему подняли. Значит, есть миф о добром Маннергейме и о финнах, которые воспылали нежной любовью к Советскому Союзу в начале Великой Отечественной войны. И чуть ли не мешали немцам задушить Ленинград. Значит, реальность такова. Финны вышли на старую финскую границу, попытались продолжить наступление, напоролись на мощнейший укрепрайон, который держали наши войска, вот, и не смогли этот укрепрайон преодолеть. Более того, в финской армии начались волнения в случае массового дезертирства, потому что до предела... В Финляндии все мужское население было в армии. По степени мобилизации больше 16% населения Германии, Финляндии, простите, было мобилизовано. Это больше, чем в СССР. Вот.
Процентом отложили.
Да. 16%. Ну да, да.
600 тысяч,
они не, они не смогли преодолеть нашу линию укрепрайона. Да. У них были очень большие потери. И Маннергейм приказал отступать, потому что началось массовое дезертирство. Вот если бы они могли, они вошли бы в Ленинград и установили бы границу по Неве. Только только героизм наших солдат. И, кстати, и параллельно еще давление Англии. Маннергейм маневрировал. Он боялся, что англичане высадят десант уже против Финляндии. Они угрожали этим. Вот. И дипломатическое давление со стороны Британии остановили Финляндию от входа в Ленинградский район.
Владимир Александрович, я бы сказал так, что я понимаю вашу позицию, позицию Михаила Юрьевича. Это совершенно нормальная позиция людей, которые так воспринимают эту ситуацию. Но вы отвечаете не противоположному мнению, да? А вы отвечаете на вопрос, так или так. Вы считаете, что так. И я думаю, что большинство, еще раз повторюсь, думаю, считает, что так. А идет спор с вопросом, как будто в нем было заложено противоположное мнение. Вот я чего не очень хорошо понимаю.
Ну, вопрос был задан корявым.
Да, потому что
чуть-чуть вас продлить, точнее, ваш вопрос логически развиваю.
Знаете, как можно было его сформулировать? Да?
Ну, давайте так.
Если бы город был сдан. Кстати говоря, по поводу «если бы город был сдан». Вы видели документ, письмо Сталина Жданову, когда Сталин ему пишет в октябре 1941 года, что там, ну, недорогой, конечно, Андрей Ильич, а 3 дня осталось, чтобы успеть вывести войска. Если мы в 3 дня сейчас не уйдешь, город будет сдан. Он, кстати говоря, Сталин это тоже не исключал. Город будет сдан, и, ну, там нет этих слов, но по логике этого письма, мол, ну, город ладно, но надо войска спасать. Что, наверное, тоже с точки зрения Верховного Главнокомандующего правильно. Но Сталин тоже рассматривал этот вариант. И это было бы смешно, если бы вообще тот вариант не рассматривался в тех условиях. Сталин рассматривал вариант стать сдачи Москвы.
Сталин был бы, безусловно, журналистом «Дождя», если бы он не рассматривал подобный вариант. Он был все-таки практическим политиком, вот, который действовал в тех условиях, которые были ему заданы. Но если мы посмотрим с вами на реальные действия, мы увидим, что вся осень 41-го года и весь 42-й год – это безостановочные попытки наступления советских войск с целью деблокирования Сталинграда.
Ленинграда.
Все время мы о Сталине говорим, поэтому деблокирование Ленинграда. Вот. Таких наступлений было 6 или 7 предпринято. Лишь последний из них – «Искра», по-моему, в январе
43-го года. Когда прорвана блокада.
Да, прорвана блокада, там как раз не сильно далеко от Невского пятачка. Вот, и был установлен расширенный коридор, по которому уже пошло снабжение города.
Я более того скажу, вот август-сентябрь 41-го года немцы, когда подходят с Ленинграда с южного направления, так Сталин буквально каждый день звонит Попову, командующего фронта, Жданову: держаться, 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 держаться. Понятно, что минировали объекты в Ленинграде, потому что все можно...
Минировали объекты в Москве.
В Москве минировали, в Киеве, везде минировали.
План Д существовал в Ленинграде на случай сдачи города.
Сталин не самоубийца, понимаете? Он не может сдать этот город, а Ленинград, понимаешь, к чему это все пойдет. Ну, знаете, можно все что угодно про него говорить, но он же не самоубийца.
С кем вы спорите-то?
Вопросу, который поставлен. Да,
вот вы считаете, говорите, что в вопросе есть ответ?
В вопросе нет ответа. В вопросе есть аморальность.
Вот нет, вопрос вот в чем. А вы не видели...
Ну, понимаете, сколько аморальных людей ставило этот вопрос?
Вопрос, который вы говорите вот в учебнике, был по-самому совершенно по-другому.
Ну, я сейчас найду. Я не могу оторваться от эфира, но я его найду.
Давайте мы вот о чем поговорим. Да. Ну, слушай, ну, есть вопросы. Вот, может быть, не проще ли было сдаться 22 июня 1941 года и сэкономить 28 миллионов человеческой жизни, понимаете? Я действую в логике вопроса, заданного «Дождем». В той же логике.
Ну, почему мы должны смотреть на Париж, допустим, да, вот Париж?
Можем смотреть на Москву в 1812 году.
Можем смотреть. Совершенно разные. Кутузов сдал Москву, чтобы спасти страну, спасти, да, все государство, да. Ленинград, если бы сдали, страну не спасали. Страну, наоборот, убивали. Вот в чем разница. Это коренная разница между Кутузовым, да, и Жуковым, там, Сталином в 41-м году. И парижане спасали в 40-м году свою жизнь.
Я думаю,
спасали кошельки.
Да. Я нашел. Можно Можно я зачитаю? В конце 20 века высказывались мнения о слишком большой цене, уплаченной за ворот Ленинграда. Да. О том, что его можно было бы сдать немцам, и тем самым... Я читаю. О том, что его можно было бы сдать немцам, и тем самым сохранить жизнь людей, погибших во время блокады. Как вы можете оценить подобные высказывания в свете приведенного документа?
Вот, вот вам ответ на этот вопрос. Как вы можете оценить подобные высказывания и мнения, да, а не сам факт сдачи или не сдачи?
Но потом ты публикуешь ответ.
Мнения, как вы относитесь к этим мнениям, которые были в конце 20-го года. Совершенно разные.
Это более гибкая формулировка. Давайте мы сейчас к словам цепляться будем. Подобные мнения и высказывания мы можем оценить как редкостное сочетание безграмотности и безнравственности. Точка.
Мнение о вас. Поскольку это радио, а не телевизор, я внимательно смотрю Владимира Вячеславовича Мединского. Ну, хорошо. Это ваше мнение. Я просто тогда уж, если уж разрешите, я просто как участник этих событий, а не как стороннего журналиста, могу сказать, что вопрос, с чем я согласен, что вопрос надо было сформулировать более корректно, но само существование и наличие этого вопроса, на мой взгляд, не должно быть исключено.
Давайте.
Все, хорошо. Вопрос, тема, я бы даже сказал, да, она может обсуждаться.
В данном конкретном контексте я как раз и, как ни странно, хочу вас поддержать, что исторические темы. Их надо обсуждать. Но при этом, говоря о вопросах...
Мы договорились с Владимиром Вячеславовичем.
Да. Но при этом, говоря о вопросах болезненных и очень таких личностных, надо всегда очень тонко следить за словами. Вот как с этим вопросом. Я вот вам другой пример приведу. Вот сейчас вы еще больше обидитесь. Вот... Хороша или плоха передача «Цена победы»? Я считаю, что наличие такой передачи на радио, тем более на таком популярном радио, как «Эхо Москвы», это очень большой плюс. Это очень хорошо. Эти вопросы надо обсуждать, вот, находить на них ответы, приглашать профессиональных историков, вот, задавать им вопросы. Самые.
На что я должен обидеться?
А обидитесь вы на следующее. А вот название у вашей передачи, я считаю, очень плохое. Почему? Потому что в самом названии «Цена победы» можно прочитать, сказать, а вот скажите, вот 28 миллионов это большая цена, а если бы 50 было? А поскольку мы говорим с вами, Виталий, а поскольку мы говорим с вами ведь не о цене победы, в войне 812 года, а говорим о цене победы конкретно в Великой Отечественной войне, которая имеет свою специфику. Специфика заключается в том, что нас собирались не победить, а уничтожить. И в этой войне мы должны признать, 28 миллионов – страшная цена. И, наверное, при более умелом руководстве и массе других обстоятельств она могла бы быть меньше. Вот. Но и 50 миллионов в этой конкретной войне было бы... той ценой, которую можно заплатить. Потому что вопрос стоял о полном тотальном уничтожении населения Советского Союза. Под ключ.
Разрушение государства.
Разрушение государства.
Уважаемый Костя.
И уничтожение нации и народности, живущих
слова Гитлера,
на этой территории. Все. Вот поэтому вот смотрите. Вот передача правильная. А вот название у вас двусмысленное.
Я вынужден, к сожалению, завершать нашу программу. Я признаюсь в одном, что мы с Мединским давно договаривались об этой программе и не ожидали, что она совпадет с такими событиями. И, увы, они... Ну, в каком смысле? Во-первых, увы, действительно. Во-вторых, они у нас отняли еще какие-то темы. Поэтому я готов сейчас прямо договориться с Владимиром Ростиславовичем и с Михаилом Юрьевичем об еще одной встрече, чтобы другие вопросы войны обсудить. На этом мы, увы, опять же, заканчиваем программу «Цена победы». До встречи через неделю.